Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Годовщина урагана Катрина. Президент Буш берет ответственность на себя. Амнистия в Чечне. Кто слагает оружие? 10 лет Хасавюртовским соглашением. Мира как не было, так и нет. И фабрика новостей в Казахстане. На первом месте общество. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Крупнейшее в истории США стихийное бедствие, тропический ураган Катрина, стало тяжелым испытанием не только для населения пострадавших районов, но и для всей системы управления страной, ее спасательных служб, ее бюрократии, науки, прессы и самосознания. Сегодня, год спустя после катастрофы, американцы оглядываются назад и пытаются понять, научила ли Катрина хоть чему-нибудь чиновников и политиков единственной в мире сверхдержавы. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Героиня любимой сказки американских детей, девочка по имени Дороти Гейл, вместе со своими домиком и собачкой попадает из Канзаса в волшебную страну Оз благодаря могучему смерчу. Но в реальной жизни освирепевшая природа беспощадна и к девочкам, и к собачкам, и к их домикам. Очень может быть, что новоорлеанские дети теперь разлюбили сказку Фрэнка Баума «Удивительный волшебник страны Оз». Прошел год после урагана Катрина, но тысячи жителей пострадавших штатов все еще лишены крыши над головой, бюджетные средства на восстановление в полном объеме не освоены, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям лихорадит от бюрократических реформ. Между тем грядет новый сезон тропических ураганов. Только ленивый не обвинял федеральное правительство в неадекватной реакции на гуманитарную катастрофу и в забвении интересов малоимущих слоев населения. Но вряд ли и должностные лица Луизианы и Нового Орлеана имеют основания остаться вне критики. Они тянули с эвакуацией до последнего и объявили ее лишь за сутки до прихода Катрины. Население хлынуло из города. Все дороги оказались забиты. Люди простаивали в пробках по несколько часов, рискуя встретить ураган в машине. Многие остались. Катрина пронеслась над Луизианой, Миссисипи и Алабамой утром в понедельник 29 августа. В первый день самые серьезные разрушения пришлись на долю побережья штата Миссисипи. Все были уверены, что самое страшное позади. Губернатор Луизианы Кэтлин Бланко уговаривала жителей Нового Орлеана не торопиться с возвращением домой, подождать, пока восстановят энергоснабжение и телефонную связь. Однако уже на следующий день после этого заявления ситуация драматически изменилась. В Новом Орлеане началось наводнение. К этому моменту из полумиллиона жителей в Новом Орлеане оставалось, по-видимому, около 50 тысяч человек. Опыт говорил, что спасать их надо в ближайшие 72 часа. По истечении этого критического срока в живых остаются лишь единицы. Директор Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Майкл Браун прибыл в район бедствия и был потрясен увиденным.
Я думал, что видел много разрушений в прошлом году во Флориде, в Юго-Восточной Азии, пострадавшей от цунами, но масштаб разрушений, которые мы видели здесь, превосходит и то, и другое. Возможно, вам ничего не говорит цифра 90 тысяч квадратных миль. Так я скажу иначе. Это территория, превышающая по площади Великобританию.
Президент не сразу оценил масштаб трагедии. День после Катрины он провел на военно-морской базе в Южной Калифорнии. Потом вернулся в Вашингтон и занялся не самыми срочными делами. Только 2 сентября, на четвертый день, он отправился в район бедствия.
Результаты неприемлемы. Я отправляюсь на место прямо сейчас. Хочу заверить население пострадавших районов. Мы направим все необходимые ресурсы, возьмем ситуацию под контроль, чтобы помочь людям. И мы начинаем долгосрочное планирование по устройству эвакуированных и по восстановлению населенных пунктов, затронутых ураганом.
На этой неделе президент и первая леди вернулись в район бедствия для участия в мероприятиях по случаю первой годовщины потопа.
Я принимаю на себя полную ответственность за действия федерального правительства. Год назад я обещал, что мы сделаем выводы из уроков Катрины и сделаем все, что потребуется, чтобы помочь вам снова встать на ноги.
Лора Буш.
Самую главную работу сделали местные жители. Они восстанавливают Новый Орлеан, потому что это их дом. Я считаю честью для себя встретиться со многими людьми. директорами школ, учителями, домовладельцами и увидеть своими глазами их замечательную работу. Благодаря их целеустремленности зона бедствия будет восстановлена, но внести свою лепту должен каждый. Нам нужны люди, особенно учителя, которые приедут сюда и станут жить здесь, вложат силы в создание лучших школ, будут работать во имя справедливости и равенства, принесут сюда свою веру и любовь. А до тех пор, пока побережье не восстановлено, пусть в помощь вам будут любовь, поддержка и молитвы всех американцев, включая меня.
В городе Белокси, штат Миссисипи, президент ознакомился с ходом работ по восстановлению и остался доволен увиденным.
Здесь чувствуется дух обновления. Тем, кто весь год терпел лишения, увидеть перемены может быть непросто. А тому, кто был здесь год назад и теперь приехал снова, перемены бросаются в глаза. Я отдаю должное вашему терпению и стойкости.
Но сопровождавшие президента журналисты сообщили, что ему показали потемкинские деревни. В двух шагах от того места, где находился Джордж Буш, по-прежнему стоят кварталы полуразрушенных домов, на одном из которых по сей день красуется надпись «You loot, I shoot» – «Грабишь, стреляю». Конгресс выделил на ликвидацию последствий Катрины и помощь пострадавшим 110 миллиардов долларов. Это громадные деньги. Но непосредственно Штаты получили из этой суммы только 77 миллиардов, а потратить смогли пока лишь 33 миллиарда. В то же время огромные деньги потрачены не по назначению или выплачены мошенникам. Последняя проверка Управления общей бухгалтерской отчетности оценила суммы, выплаченные людям, выдававшим себя за жертвы бедствия, в 6 миллиардов 300 миллионов долларов. Это 21% всех средств, выделенных на срочную помощь пострадавшим. Нынешний директор агентства по чрезвычайным ситуациям Дэвид Полисон оправдывается сложными условиями, в которых пришлось работать.
Мы выдали по 2000 долларов каждой семье. Люди были сняты спасателями с крыш своих домов. Они вплавь покидали свои дома, их эвакуировали в другие штаты. У них не осталось ничего, кроме одежды, которая в тот момент была на них. Мы дали им деньги, чтобы они могли позаботиться о своих детях, купить им одежду, обувь, еду, чтобы они получили самое необходимое для выживания. У них не было ни документов, ни доступа к их банковским счетам, так что это решение было правильным. Многие воспользовались ситуацией. Не думаю, что их было столько, сколько говорит Управление общей бухгалтерской отчетности. У нас есть собственные данные на этот счет. Так или иначе, людям нужны были деньги, и мне очень жаль, что кое-кто поживился на этом. У нас не было никакой возможности проверить данные, которые сообщали о себе обратившиеся за помощью. В нормальных условиях наш инспектор приходит в дом, оценивает причиненный ущерб и выписывает чек. Но в данном случае люди оказались рассеяны по всей стране, десятки тысяч людей. Теперь мы заключили контракт с очень хорошей компанией, которая специализируется на установлении личности, поэтому в следующий раз мы будем знать, действительно ли заявитель живет там, где он говорит, что живет. И тогда с мошенничеством будет в основном покончено.
Чем занималось весь этот год Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям? Каково ее главное достижение? Дэвид Полисон.
Думаю, если уж надо назвать что-то одно, то это система коммуникаций. Я имею в виду информационное взаимодействие, создание представительств на местах, создание единой информационной системы, при которой, независимо от источника информации, будь то рапорт спасателя или телефонный звонок сенатора президенту, мы все получаем эту информацию. Я считаю, главный изъян системы, которая действовала во время Катрины, это изолированные информационные каналы. Система, при которой мы не знали толком, что происходит. Информация с мест не доходила до властей штата, информация из штата не достигала федерального правительства, да и внутри правительства, говоря откровенно, тоже не существовало информационного обмена. Последние несколько месяцев мы напряженно работали над тем, чтобы решить эту проблему, и я убежден, что мы ее решили.
Его предшественник Майкл Браун в первые дни после урагана удостоился публичной похвалы президента.
Хочу поблагодарить вас всех. Брауни, ты чертовски здорово работаешь.
Но потом был снят с должности. Сегодня Майкл Браун обвиняет в некомпетентности должностные лица всех уровней.
Несет ли ответственность президент?
Yes.
Да. Несет ли ответственность мэр Негин? Да. Несет ли ответственность губернатор Бланко? Да. Так почему же козлом отпущения оказались вы?
Потому что тут самая мелкая сошка. Вы перечислили 3 избранных политиков и 1 политического назначенца.
Между тем, неумолимо приближается новый сезон ураганов. Весь этот год инженерный корпус сухопутных сил США занимался починкой разрушенных Катриной сооружений, защищающих Новый Орлеан от наводнений. Этот чудесный город расположен не просто в низине, ниже в США только долина смерти в калифорнийской пустыне Мохаве и соленое озеро Солтан-Си в Калифорнии, но и между 2 водными резервуарами – рекой Миссисипи на юге и соленым озером Понтшантрейн на севере. Наводнение в нем, даже после сильного дождя, не редкость. Возможно, это единственное место на свете, где покойников христиан хоронят не в земле, а над землей. От потопа город защищает система дамб, каналов и насосных станций. Вода постоянно откачивается из города в озеро, а оттуда в залив. Но в день бедствия насосы остановились из-за отсутствия электричества, и дамбы между городом и озером размыло. По закону сообщающихся сосудов, вода устремилась в город через образовавшиеся бреши и затопила 80% застройки. Однако и сегодня, после года неустанных трудов военных инженеров, мэр города Рэй Неггин говорит, что от урагана категории 3 по шкале Сафира-Симпсона, а у Катрины была категория 5, город фактически защиты не имеет.
Насколько я понимаю, сегодня дамбы находятся в гораздо лучшем состоянии, чем когда-либо прежде в нашей истории. Но времени хватило только на то, чтобы отремонтировать поврежденные дамбы. Так что в целом вся система все еще не отвечает стандартам, необходимым для эффективной защиты от наводнения в случае шторма категории 3 и выше. У нас по-прежнему есть уязвимые места, но если к нам придет другая Катрина, мы будем защищены гораздо лучше. Если высота штормовой волны 25-30 футов, а дамба высотой 20 футов, будет затопление. Но катастрофы мы не ожидаем.
О причинах неадекватной защиты города говорит профессор Мэрилендского университета, директор специальной межведомственной группы по оценке эффективности защитных сооружений Эдвард Линк.
Катрина была чудовищным ураганом. Если вы посмотрите на фотографию, сделанную со спутника, вы увидите, что она накрывает Мексиканский залив целиком. Если сравнить эту картинку с аналогичным, например, с ураганом Бетси 1965 года, а именно после Бетси и были построены нынешние дамбы и заградительные стены, то можно увидеть, что по масштабу Бетси гораздо меньше, хотя по максимальной силе ветра она была такой же, как Катрина. Так что Бетси просто не могла причинить такой же ущерб, как Катрина, но это был первый в истории ураган, причинивший ущерб в миллиард долларов. Если перевести это на сегодняшний курс, получится что-то порядка 10-12 миллиардов, половина прямого ущерба, который понес от Катрины Новый Орлеан. Урок, который мы извлекли в прошлом году, состоит в том, что система, которую мы применяем в Соединенных Штатах, плохо приспособлена к изменениям. Стандартная модель урагана была создана в 1965 году на основе последних имевшихся в тот момент данных метеорологии. И именно эта модель стала критерием, какой высоты строить дамбы и заградительные стены. Как известно, интенсивность шторма изменилась. Ураганы стали более мощными, они приходят чаще. В 1979 году Национальная метеорологическая служба обновила свою модель, потому что это стало очевидно. Сейчас мы знаем по опыту Катрины, что тенденция усиления интенсивности продолжается, но дамбы и стены Нового Орлеана остались в основном теми же самыми, какими их спроектировали, чтобы они выдержали ураган 1965 года. Они не проектировались в расчете на ураган такого размера, как Катрина.
Тропический шторм Эрнеста, приближение которого с тревогой ждали во Флориде, оказался слабым и серьезных неприятностей не доставил. Но это только начало сезона.
О том, как Соединенные Штаты отметили годовщину урагана Катрина, рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. Послушайте программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Согласно сообщениям ФСБ России, к амнистии прибегает все больше участников незаконных вооруженных формирований в различных республиках Северного Кавказа и, главным образом, в Чечне. По официальной информации, всего за неполных два месяца были амнистированы 163 человека. Власти Чечни дают данные по республике – 138 человек. Во вторник, 29 августа, в Гудермесе разоружили сразу 49 боевиков. Кто же сдает оружие в Чечне? В официальных данных разбирался мой коллега Андрей Бабицкий.
О последнем широко разрекламированном сложении оружия в Гудермесе и настроениях, сопровождающих масштабную пропагандистскую кампанию, рассказывает чеченский журналист Ахмед Султанов.
Сдача оружия в Чечне участниками незаконно вооруженных формирований перестала быть событием редким и удивительным в силу того, что процесс уже прочно поставлен на конвейер. Пора уже говорить о повальном бегстве из леса бойцов вооруженного подполья. Еще неделю назад премьер чеченского правительства Рамзан Кадыров заявил, что в этих отрядах осталось лишь от 50 до 60 человек, а во вторник сдались ровно столько или около того. Компания бывших непримиримых производит очень странное впечатление. Среди них и одноногий беженец из Азербайджана, и полный пожилой чеченец, без единого следа войны на лице и страха в глазах, что попал хотя и к бывшим, но все же врагам. Чуть в стороне совсем диковинный персонаж с потусторонней улыбкой, обещающий, что больше нарушать законы не будет. Сдавшаяся властям в Гудермесе группа боевиков пестра и по своей географии. Среди них и амиры Наурского и Натедичного районов, и руководитель одного из департаментов Ичкерийского МВД. Этот день тоже не снизил количество боевиков. Присутствующий на этой сдаче вице-премьер чеченского правительства Адам Демельханов считает, что в Чечне еще осталось около 50-60 боевиков, из них 30 человек – это так называемые наемники. Амнистия не рассчитана на чеченское общество, поскольку люди и так знают, кто когда сдался и кто не сложит оружие ни при каких обстоятельствах. Тем временем, пока к сдаче собирают новую партию так называемых боевиков, в горах Чечни опять работает войсковая авиация. В понедельник днем был нанесен бомбовый удар по лесному массиву неподалеку от селения Комсомольское Урусмартановского района. Жертв и раненых нет, но налет переполошил все село, которое чуть ранее было обклеено листовками с призывом к боевикам сложить оружие и вернуться к мирной жизни. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Чечня.
Проблема, говорит министр иностранных дел ЧРИ Ахмед Закаев, в том, что нет закона об амнистии. Это означает, что правовой статус амнистированных равен абсолютному нулю.
Дело в том, что по опыту прошлому мы знаем, что люди, которые хоть какое-то отношение имели к сопротивлению, на них ведется дела, они регистрируются, берутся под контроль. Никакой амнистии узаконенной, которая была проведена даже в соответствии с существующими законами самой России, нет. Люди выходят и им дают вот под его гарантии, мы вас не будем трогать. Не станет этого человека или другого человека, или же изменится ситуация, то эти люди, уже их искать не надо. Есть готовый материал для того, чтобы в последующем или привлекать их, или же проводить какие-то репрессивные меры.
По словам Ахмеда Закаева, действительно, в начале второй военной кампании было немало людей, которые складывали оружие под личные гарантии покойного Ахмада Кадырова. Но в последние годы подобных примеров фактически не было. Корреспондент «Новой газеты» Анна Политковская только что вернулась из Чечни, где встречалась с амнистированными при содействии покойного Ахмада Кадырова.
Реальность такова, что нет текста амнистии, и прокуратуры, куда их приводили их родственники и там влиятельные люди под свою ответственность, объявляли, что, к сожалению, пока мы ничего сделать не можем. Слова Патрушева — это слова Патрушева, они не являются ни указом, ни приказом, ничем. Лично вот что меня потрясло, что среди тех, с кем удалось пообщаться, вот желающих амнистироваться, это люди, живущие сейчас под чужими фамилиями, а ранее они уже якобы были амнистированными. Это люди, которые амнистировались под Ахмад Хаджи Кадырова, то есть стали кадыровцами. Там им пообещали, что они все с них снято, все нормально и так далее. Но как только они решали уходить от Кадырова, уже от Рамзана, в связи с невозможностью выполнять ту работу, которую им предложил Рамзан Кадыров, в этот же момент выяснялось, что ничего не снято, они находятся в федеральном розыске, абсолютно никакой юридической амнистии не произошло, и эти люди, конечно, просто боятся быть уничтоженными, скажем так, с минуты на минуту.
Так что же представляет из себя нынешняя амнистия? Кто эти люди, которых едва ли не ежедневно показывают по телевизору и о которых Патрушев сообщает Владимиру Путину? Анна Политковская.
Из леса не вышел никто, там с гор не спустился никто. Это люди, например. Вот этот вот знаменитый теперь уже Умаровец воевал под командованием дока Умарова, о котором говорят, что он вот сдался, реальный такой боевик. Значит, он уже 3 года стоял на рынке в Урус-Мартане. Он торговал там и жил уже 3 года вне этого всего. Сейчас, например, попросили эту амнистию те, кто воевал в 91-94, 95-96, и вот такие экзотические личности, которые вот были в начале войны 99-2000 в составе каких-то формирований, а потом по разным причинам отходили. Ну вот одни становились кадыровцами, это одна категория. Другие тоже под чужими паспортами существовали, тем не менее. Конечно, боясь. Все они говорят о том, что вот просто надоело. Хотим уже просто вернуть себе свои имена. Вот мы хотим начать жить нормально. Не боясь, что кто-то настучит, что на самом деле я не такой, да? Аргументация такая.
Насколько справедливо утверждение Рамзана Кадырова и других чеченских чиновников о том, что на территории Чечни осталось не более 60 членов незаконных вооруженных формирований? На самом деле активность вооруженного подполья в республике снизилась, тогда как в соседней Ингушетии, наоборот, наблюдается взрывной рост диверсий и вооруженных нападений, спросила министра иностранных дел Чечни Ахмеда Закаева.
С гибели Аслана Масхадова практически приоритетная задача стала расширение военных действий и конфликта. И то, что происходит сегодня и в Ингушетии, и в Дагестане, Кабардино-Балкарии и в близлежащих регионах, тем самым чеченское сопротивление и заявляет о своей жизнеспособности. И, конечно, мы не первый раз слышим о цифрах 40, 30, 20, там, 60, 50. Это все, конечно, из области пропаганды.
Отсутствие правовых оснований, считают многие эксперты, далеко не самая главная причина фактического срыва амнистии. Сегодня воюют только те, кто по разным причинам считает вооруженную борьбу необходимой и оправданной. Сомневающиеся уже давно сложили оружие. Так что планируемое на сентябрь утверждение закона об амнистии вряд ли серьезно изменит ситуацию.
Это был Андрей Побецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Издательский дом «Коммерсант» продан главе холдинга «Металлоинвест» и генеральному директору компании «Газпроминвестхолдинг» Алишеру Усманову. Об этом сообщил прежний владелец «Коммерсанта» грузинский предприниматель Бадри Патаркацишвили. Усманов подтвердил факт покупки. Расшифровка черных ящиков российского самолета Ту-154, разбившегося в Донецкой области, завершена. Как заявил министр транспорта Украины, одна из версий – ошибка украинских авиадиспетчеров – не подтвердилась. В Турции новый взрыв, 6-й по счету с 27 августа. Взрывное устройство сработало в портовом городе Мерсин. Ранен 1 человек. Израиль отверг требования генерального секретаря ООН Кофи Аннана о снятии морской и воздушной блокады Ливана. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что снятие блокады станет возможным лишь после того, как условия перемирия будут полностью соблюдены. Жертвами терактов в Ираке стали в среду более 60 человек. Почти половина всех жертв в Багдаде, где на рынке произошел мощный взрыв. В четверг истекает срок ультиматума Совета Безопасности ООН Ирану свернуть работы по обогащению урана под угрозой введения санкций. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь отверг требования. В Москве прокурор потребовал приговорить к 21 году заключения члена радикальной организации Реввоенсовет Игоря Губкина. Присяжные признали его виновным в терроризме. Группа депутатов Европарламента выдвинула лидера белорусской оппозиции Александра Милинкевича на соискание ежегодной премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли. В Москве на 63-м году жизни скончался известный иллюзионист, народный артист России Игорь Кио. Союз белорусских писателей выселен из Дома литератора в Минске.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. 10 лет Хасавюртовским соглашением. Мира как не было, так и нет. И фабрика новостей в Казахстане. На первом месте общество. Десять лет назад, 30 августа 1996 года, в дагестанском приграничном городе Хасавюрте были подписаны соглашения между секретарем Совета Безопасности России Александром Лебедем и начальником штаба вооруженных формирований Ичкерии Асланом Масхадовым о прекращении боевых действий. Принято считать, что эти соглашения положили конец первой военной чеченской кампании. Но не ответили на главный вопрос – получает ли республика независимость? Швейцарский дипломат Тим Гультиман в 1996-1997 годах возглавлял миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Чечне. Его подпись стоит под этим документом. Что думал тогда дипломат по поводу статуса Чечни? Как он был заложен в Хасавюрте?
Хасавюртовские соглашения интерпретировались многими, включая международных экспертов, как подтверждение того, что Россия готова признать независимость Чечни. Я в соглашении этого не увидел. Четких формулировок в нем не было. Там было упоминание, что стороны относятся друг к другу на основе международного права. Это само по себе еще не означает признание независимости.
Тим Гульдиман и сегодня продолжает защищать этот документ.
Процесс развивался очень быстро. Он привел к политической нестабильности в Чечне после вывода российских войск, что затем в 1999 году привело к конфронтации. Но Хасавюртовские соглашения сделали максимум того, что было реально возможно сделать. Они оставили открытыми некоторые вопросы, но вряд ли стоит говорить о том, что мир продлился бы дольше, если бы документ был составлен получше.
А в России сегодня Хасавюртовские соглашения все чаще называют предательством интересов страны. Я передаю микрофон Олегу Кусову.
Секретаря Совета Безопасности России Александра Лебедя, подписавшего соглашение в Хасавюрте, в октябре того же года сменил на этом посту Иван Рыбкин. Он хорошо помнит настроение российских военачальников в августе 1996 года.
В июле, по сути дела, в начале августа ведущие командиры, комдивы, российских федеральных войск, были отпущены экзамены в академию, войска, как большей частью, выведены для операции в одно из селений Чечни, другие вышли на полевые учения, вошли боевики во главе с Асланом Масхадом и другими полевыми командирами. Федеральным войскам был нанесен жуткий, конечно, урон, погибло много солдат, офицеров федеральной группировки, потом были подписаны Хасавюртовские соглашения. Все прекрасно понимали, что войну надо было заканчивать. Но как она закончилась на такой ноте, когда буквально зубовный скрежет шел со стороны командиров федеральной группировки. Все считали, что, по сути дела, у них была украдена победа, хотя это очень спорное суждение. Но оно как было с той поры, так в головах наших военных, офицеров, генералов группировки того времени сидела и сидит. А войну надо было заканчивать. И то, что сделал Александр Иванович Лебедь, царствие небесное ему и добрая память, при поддержке и Магомеда Толбоева, и нынешнего руководителя нашей правозащитной главной организации «Уполномоченным по правам человека» Владимира Лукина, я полагаю, было очень и очень важно для России. Чеченская республика получила возможность жить по своим традициям, привычкам, обычаям, то достигло то, чего оно добивалось.
Это был Иван Рыбкин. Соглашение, достигнутое между российской и чеченской сторонами в конце лета 1996 года, в первую очередь были на руку Москве. Так считает политолог Тимур Музаев.
Сейчас распространенное мнение господствует в том, что Хасавюртовские соглашения были едва ли не предательством национальных интересов России. На самом деле, если говорить о самих Хасавюртовских соглашениях, то это, конечно, не так. В том виде, в ком были подписаны эти соглашения между представителем Российской Федерации Лебедем и представителем сепаратистов Масхадовым, а в том виде эти соглашения все-таки были наиболее удачным компромиссом, в том числе для российской стороны. Российская сторона получила возможность выйти из ненужной затяжной кровопролитной войны, но при этом сохранив на бумаге свое влияние в Чечне. Сами Хасавюртовские соглашения предусматривали возможность существенного воздействия России на ситуацию в Чечне, в частности, формирование коалиционного правительства с участием представителя российской стороны, оставление совместных блокпостов. Другое дело, как они реализовывались, эти соглашения, точнее говоря, как они не были реализованы.
Однако притворить жизнь, достигнутая политиками, уже не получилось. Продолжает Тимур Музаев.
То, что произошло потом, то есть полный захват власти сепаратистов, а затем разгул бандитского террора, привело к тому, что хасавюртовские соглашения оказались полностью дискредитированными, и сам миротворческий процесс в глазах российской общественности действительно выглядел как предательство национальных интересов России. То есть если говорить о том, была ли это ошибка или нет, то сами соглашения по своей букве, конечно, были не ошибкой. Это был очень разумный, взвешенный документ. Но реализация этих соглашений, конечно, не просто была ошибка, это уже было политическое преступление.
Многие чеченцы убеждены, что Москва в августе 1996 года на самом деле думала больше не о мире, а о будущей войне. К такому выводу пришел чеченский правозащитник Усам Байсаев.
Отношение сейчас к этим соглашениям немного отличается от того, которое было тогда. Тогда это была некая эйфория, когда люди, в принципе, увидели, что война заканчивается, хотели верить в лучшее, что это приведет к какому-то долговременному миру. И, в принципе, отношение тогда это было такое отношение людей, которые бесконечно устали от войны и увидели, вот, образно говоря, свет в конце тоннеля. Сейчас отношение к тому, что тогда случилось, к Хасавюрту, как к чему-то, что явилось предпосылкой, может быть, даже куда более страшной Второй Чеченской войне. У многих людей сейчас отношение к Хасавюртовским соглашениям такое, как будто их тогда обманули, дали России накачать мускулы и получили Вторую войну. Люди, в принципе, понимают, что российская сторона, по крайней мере, тогда и не собиралась соблюдать вот эти хасавюртовские соглашения. Что бы и как бы ни говорили официальные пропагандисты там в Москве или здесь в Грозном у нынешних властей Чечни, в принципе, первая война, это была классическая война, война народа. Абсолютное большинство чеченцев тогда поддерживало боевиков, поддерживало власти Дудаева, Индарбиева, вооруженное сопротивление. В принципе, было народное сопротивление, народное движение.
Это был чеченский правозащитник Усам Байсаев. Значение хасавюртовских соглашений для России еще только предстоит определить в будущем. Но некоторая польза от них была очевидна для общества и 10 лет назад. Так считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Характеризуя хасавюртовские соглашения, трудно оценить пока на данном конкретном историческом участке времени истинное политическое значение этого соглашения. Однако весьма характерным в этой связи была одна кремлевская байка. В свое время на одном из приемов к Александру Ивановичу Лебедю, который, собственно, и подписывал эти соглашения, подошел Борис Абрамович Березовский и сказал: «Эх, Александр Иванович, такой бизнес испортили». На самом деле эти слова очень хорошо характеризуют сам дух хасавюртовских соглашений. Уже то, что испортили бизнес Борису Березовскому, который, как известно, очень хорошо заработал на этом проблемном регионе, подчеркивает политическое значение этих соглашений.
Вторая чеченская военная кампания стала следствием нерешенных проблем во взаимоотношениях между Москвой и Грозным после Хасавюрта. Российская сторона взяла на вооружение новую стратегию, говорит чеченский правозащитник Усам Байсаев.
Эта война другая, но я бы не стал так загодя называть эту войну. Да, сейчас эта война немного другая, она более жесткая. Абсолютно на этой войне не соблюдаются какие-то правила ведения войны. Она в большей степени, чем первая, по крайней мере, со стороны российских войск, российских силовых структур, направлена прежде всего против гражданского населения. Потому что, видимо, в Кремле рассудили, что в условиях, когда вот такое катастрофическое несоответствие сил и возможностей, что чеченская сторона в силу вот своей слабости будет прибегать к партизанским методам войны, ведения войны, а лучший способ прекратить партизанское движение, это оторвать народ, а оторвать народ возможно только лишь нагнав на него побольше страху. И в принципе изначально эта война была направлена именно против гражданского населения. И в принципе сейчас население просто загнано вот в такие рамки вот этими террористическими по сути методами, оно находится в состоянии страха, забитости. И в условиях этих говорить, что эта война не народная, а откуда берутся боевики? Разве это не люди народа, не из народа? Постоянный приток 7 лет, при том несоответствии силы и возможности, боевики в состоянии оказывать сопротивление. Несмотря на то, что они гибнут, захватывают заложники родственников, эти же боевики берутся и не из арабских каких-то стран, как постоянно заявляют. Это все чеченцы, это ингуши, теперь уже и представители других народов Кавказа. Это народная война, что бы и кто бы ни говорил.
Так считает чеченский правозащитник Усам Байсаев. Миротворческие идеи Хасавюрта не получили своего развития в России, убежден лидер общественного движения «За права человека» Лев Пономарев.
Я считаю, что это было гигантским достижением ельцинского правительства. Несмотря на ту вину, которую Ельцин и его окружение несли за развязывание чеченской войны, все-таки они нашли себе мужество эту войну остановить, непопулярно остановить. Для этого действительно требовалось большое политическое мужество, они это сделали. К сожалению, ставленник Ельцина Владимир Путин и все те люди, которые пришли с ним, они пришли на волне новой чеченской войны, развязали новую чеченскую войну, и только остается сожалеть о том, что дух Хасавюрта не развивался дальше. Конечно, мирное решение все сложнее. Я знаю многие возражения, которые говорят, что вот якобы Чечня превратилась в криминальную республику, но я с таким же успехом могу говорить, что и вся Россия превратилась в криминальную республику. Конечно, тоталитарный режим – один из способов бороться с криминалом. Но тогда и в России мы должны строить тоталитарный режим, и не исключено, что он сейчас и строится. Но не этого мы хотим. Мы знаем, что с криминалом борется и демократический режим, но при этом надо опираться на гражданское общество, на население страны, а не только на силовиков, которые составляют сейчас политическую элиту.
Так считает лидер общественного движения «За права человека» Лев Пономарев.
О десятилетии Хасавюртовских соглашений Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Казахстанская фабрика новостей отдает предпочтение общественно значимым новостям местного масштаба. Если выстраивать новости по значимости, то вот шкала предпочтений фабрики новостей. Общество, экономика, политика, спорт, искусство, происшествия. Проект финансируется USAID, агентством США по международному развитию. Влияют ли деньги на содержание новостей? Будет ли фабрика существовать через год или два, когда закончатся грантовые деньги? Эти и другие вопросы журналистской практики Владимир Ведрашко обсуждает с руководителем неправительственного казахстанского проекта «Фабрика новостей» Оксаной Осадчук.
Оксана, скажите, пожалуйста, что такое «Фабрика новостей»? Почему «Фабрика»?
Фабрика новостей – это система обмена, своего рода информационное агентство. И мы были созданы для того, чтобы помочь региональным средствам массовой информации развиваться на местах, в своих городах. Города маленькие, и не у всех есть возможность, там, не у всех средств массовой информации есть возможность содержать каких-то корреспондентов в центрах, в Алмате, в Астане, в крупных городах, в каких-то промышленных. И не у всех, к сожалению, региональных станций в Казахстане есть возможность платить за интернет, оплачивать какие-то информационные ленты. То есть участие в нашем проекте дает им возможность получать информацию бесплатно, получать информацию оперативно в тот же день или, в крайнем случае, там, на следующий день, и они могут все это использовать в своем эфире. У нас и радио, и телевидение, и газеты в проекте.
В каком году была создана Казахстанская фабрика новостей?
Казахстанская фабрика новостей, как проект в интернете, вот когда сам начался непосредственно этот обмен, работает с 15 мая прошлого года.
А он был востребован?
Дело в том, что спрос уже возникал. Эта фабрика сама по себе не первая. На многих станциях уже пытались программу подобную внедрять. Фабрика новостей – это не только интернет-проект, это еще и внутренняя система работы, которая дисциплинирует и вообще помогает журналистам работать на месте. Это программное обеспечение, в первую очередь. И такие попытки ввести это программное обеспечение и как-то наладить связь между собой уже неоднократно были. Я сама проработала на телевидении, на одном из региональных телевидений 8 лет, и мы несколько раз пытались списываться со своими коллегами из других городов. Какое-то время это работало, но потом затихало. Ну, скажем так, не было центра, который бы подталкивал и объединял. Сейчас такой центр есть. И это вот наша фабрика новостей. Проект нужен, и мы это почувствовали практически сразу, потому что мы начали работать только с мая прошлого года, и уже в июне, в июле к нам пришли отзывы. Ребята на некоторых региональных станциях, в небольших городах, допустим, Актау, в Шымкенте была такая станция, они просто уходили летом в вынужденный отпуск на месяц, на полтора, на два, потому что, ну, им в маленьких городах они не могли делать свои новости, потому что чиновники были в отпусках, им нечего было просто снимать и показывать. Я имею в виду телекомпании. Так вот, в прошлом году эти станции сообщили нам, что они не ушли в отпуск, и они работают.
А, то есть вы даете им информационный
хлеб? Они работают, да, у них есть информационные поводы, они могут посмотреть, что сняли в этот день там в ЭТРА, могут посмотреть, что происходит в Караганде, что происходит в Павлодаре, в Шымкенте, а вдруг мы еще что-то по этому поводу не снимали. И мало того, что появился информационный повод, у местных новостей расширилась география, появилась какая-то глубина, потому что у них есть статистика от нас, потому что они видят события, которые произошли, и расширилась география. То есть они знают, что они живут в своем городе, какая-то проблема, это не единственная в этом городе, и они не варятся в собственном соку.
Каково наиболее характерное изменение в новостной жизни страны? Я так представляю, что, наверное, в советское время доминировали новости из Москвы и из Алматы. Поток новостей. Как он изменился за последние годы, которые вы помните?
Он, конечно, изменился. Вообще в малых городах, не в центральных, людей все-таки в первую очередь интересует, если политика, то как эта политика сказывается лично на них. И поэтому мы сами старались делать новости. Сначала вот здесь открылась баня, закрылась баня и так далее. Естественно, все это быстро прошло. Что-то произошло в городе, а как это связано с нами, а как это повлияет лично на людей. Журналисты стали немного по-другому работать, и вот именно с этой точки зрения, под таким углом.
Как они стали по-другому работать? Что,
ну, что-то происходит в мире, нужно ли говорить о том, что говорит, допустим, тот же Евроньюз, да, или какие-то республиканские новости. Нужно ли это повторять в твоих региональных новостях, если это никак не повлияет на жизнь в этом регионе. Вот если что-то есть, если вот-вот, ага, там где-то приняли закон, а вот у нас есть герои.
Понятно,
вот.
То есть вы не дублируете центральную...
Да, у нас такая особенность, то есть мы поняли, что у нас нет конкуренции с республиканскими новостями, потому что у них есть международные корреспонденты, какие-то аналитики, и поэтому мы делаем новости, которые важны для каждого жителя города, который вечером включит, посмотрит, что там произошло сегодня на соседней улице, и как это скажется лично на мне.
То есть он включит местный телевизионный канал, и там значительная часть или какая-то часть продукции будет от вас.
Да.
Профессия журналиста, телеведущего из Чимкента, человека, работающего ныне в Алма-Ате, да еще редактор проекта крупного, медийного. Как все это произошло?
Я филолог по образованию, отчасти, может быть, это произошло случайно, если честно так быть.
В чем состояла эта случайность?
Местная телекомпания, честно говоря, на тот момент не придавала совершенно никакого значения местным станциям. У меня были друзья, которые учились на профессиональных журналистов, там, в Екатеринбургском университете, в МГУ. То есть, поэтому серьезно к этому не относилась. И просто по объявлению пошла, просто стало интересно, что им там нужно, и, может быть, пригодится что-то. А потом заинтересовалась, поняла, что новости это интересно.
На ваш взгляд, какие новости из того, что вы распространяете, являются наиболее важными для вашей страны?
В первую очередь, конечно, социальные вопросы для регионов, они важнее.
Например?
Закон о пенсионной реформе, закон о бюджетных зарплатах. Политика, она, ну, я бы не сказала, что у нас сейчас, по крайней мере, в регионах пользуется такой популярностью. Народ, может быть, просто накушался, знаете, так, если грубо говорить.
А вот если отобрать 10 новостей и расположить их по степени важности, вот какие новости для вашего проекта являются приоритетными?
Наверное, это будет в первую очередь общество, потом это будет экономика, политика, спорт, искусство и происшествия.
Как вы отбираете, как вы чувствуете, что новости есть или их нет? Что для вас становится новостью?
Событие, которое произошло в каком-то городе, это может быть что-то уникальное, собственно, только в этом городе произошедшее. Это может быть какая-то проблема, может быть, социального характера или какая-то акция республиканская, которая проходит во всех городах, как она проходит в каждом городе. Если есть какие-то особенности, вот в Астане так, а в Караганде вот это, оно все попадает на фабрику.
Расскажите, пожалуйста, о финансовой стороне вашего проекта. Насколько я понимаю, это не правительственный проект, а в таком случае он подлежит и подотчетности, и к нему применимы принципы прозрачности. Как он финансируется? Как влияет это финансирование на подбор новостей?
Проект финансируется уже второй год. Мы грантовая организация, а мы получаем деньги от USAID. Я вам могу сказать, что деньги никак не влияют на содержание новостей. Главное, чтобы эти деньги просто пошли на то, что у нас написано в гранте. То есть на поддержку, на развитие, на присоединение участников. Еще ни разу за полтора года существования проекта никто не вмешивался. Никто не спрашивал, вот почему у тебя эта новость стоит на странице, что у тебя написано, и вот должна здесь какая-то там политическая новость стоять или не должна. Вот. Гранты, ну, сейчас вообще ситуация такая в Казахстане. Казахстан признается зарубежными странами, западными в основном, донорами, странами-донорами, признается все более развивающимся государством, и начиная с прошлого года у нас идет резкое сокращение финансирования неправительственных организаций. То есть сейчас многие неправительственные организации идут на то, чтобы как-то самим зарабатывать деньги. Наша организация не исключение. Еще год у нас будет проект профинансирован, а сейчас мы уже рассматриваем пути, как нам сделать так, чтобы он был самоокупаемым.
И как это сделать? Как может общественная пресса, неправительственная пресса, небольшая пресса быть самоокупаемой?
Я последние несколько месяцев на неделю по несколько писем получаю от людей, которые хотели бы подписываться на наш сайт. Сайт у нас закрытый, и поэтому не все тексты доступны для общего пользования. Только участники имеют доступ к полным текстам. Есть студенты, есть также неправительственные организации, которым важно знать, что происходит в регионах. Кто-то занимается какими-то исследованиями. Есть областные администрации, которые также хотят знать, что происходит в их же собственном регионе. И они готовы платить деньги за то, чтобы получать эти новости на сайт. Помимо того, что мы можем сделать какую-то платную подписку, мы можем проводить еще семинары обучающие, что мы, в общем-то, и делаем, когда приезжаем на станцию и устанавливаем им фабрику.
Что значит приехать на станцию и установить фабрику?
Приехать на станцию — это привести в каком-то случае, может быть, компьютер с программным обеспечением, в каком-то случае только программное обеспечение, установить его, показать, как в нем работать, и провести обычно, если это телевизионная станция, если туда еду я провожу какой-то семинар-тренинг для журналистов. Мы отсматриваем новости, возникают какие-то вопросы, какие-то советы по ходу. В общем-то, станции готовы за такие тренинги платить.
Были ли у вас конфликтные ситуации с местными властями, со столичными властями?
Со столичными властями не было, у нас был просто такой случай, не знаю, насколько он конфликтный, нам его толком не объяснили, у нас станция в Павлодаре отказалась от фабрики, они выразили сожаление, сказали, что, может быть, они к нам еще вернутся, но вот накануне выборов там у каких-то чиновников возникли вопросы, что это за сайт закрытый, и они решили, может быть, в какой-то степени перестраховаться, почему-то не стали объяснять, что это за сайт, не стали его показывать, что он такой открытый, а просто предпочли отказаться от фабрики новостей.
И все-таки слово «закрытый сайт», «открытый сайт» это вызывает...
Хорошо, я объясню. У нас сайт с полностью со всеми текстами и с архивом доступен только участникам новостей. Все остальные могут читать только лиды. Ну, таких сайтов много, они платные. Наши бесплатные.
Лиды — это первые строчки,
которые объясняют суть материала, который там внутри спрятан. Без каких-либо подробностей, может быть, без подробных цифр, что-то такое. Полностью к текстам имеют доступ только участники.
Участники проекта?
Участники проекта.
Или подписчики?
Нет, подписчиков у нас пока еще
нет.
У нас пока нет, потому что пока что мы вот только рассматриваем, как мы будем жить дальше, и это наша перспектива.
То есть таковы условия гранта, действующего сейчас. Вы работаете для новостных же организаций, помогая им развивать производство и распространение новостей. Поэтому и проект, собственно, называется «Фабрика новостей».
Да.
Сколько у вас участников? И как можно определить качество новостей? Выросло оно, снизилось в результате работы вашего проекта?
Сейчас у нас 34 участника. После того, как я вернусь в Казахстан, у меня на очереди уже еще 4 участника, которых мы будем присоединять к нашей фабрике. Это и радио, и газеты, и телевидение, я уже говорила. У нас 8 газет и 7 радиостанций, остальное телевидение. Как у них улучшилось качество вещания, я точно сказать не могу, потому что я и не вижу, и не слышу, я получаю только текстовый вариант. Но я вижу, что, допустим, некоторые газеты ввели целую полосу по материалам фабрики новостей. Так и называется. По материалам фабрики, дайджест фабрика новостей. Ссылки на наши материалы. Есть телестанции, которые ввели рубрику. У кого-то называется рубрика «Коротко» по материалам фабрики. У кого-то это называется рубрика «Республика». Тоже по материалам фабрики. Каждый день у них что-то идет, какая-то информация от нас. Я вижу, когда они берут наше интервью, которое мы рассылаем еще на видеоносителях. подробное интервью. Помимо того, что у нас выложено на сайте, мы еще рассылаем интервью. Мы записываем корреспондент в Астане или в Алмате на русском и на казахском языках, записывают интервью представителей министерств, каких-то национальных ведомств, международных компаний, и каких-то международных организаций или послов. Это интервью эксклюзивное, они бывают записаны по заказу, когда мы видим, что возникла необходимость у региональных станций на какую-то тему что-то записать. Или просто смотрим, то есть мы отслеживаем, у нас есть ребята, которые в парламенте работают в Астане, то есть какой закон приняли, какого-то депутата записать. И эти интервью на видеоносителях рассылаются сразу всем телевизионным станциям, участникам проекта, и они могут их использовать в своем эфире. То есть найти своего героя, найти своего чиновника и сделать какой-то материал. Кто-то делает по этому поводу передачи итоговые, кто-то делает сюжеты, расширенные какие-то свои репортажи для новостей. Это тоже очень помогает им в работе. И плюс еще у нас есть для радищиков, в общем-то, те же интервью, только в более коротком варианте, выложены на сайт. Их можно скачать с дополнительной информацией с сайта и поставить в эфир. Что это делается? Постоянно там на сайте даже можно посмотреть, сколько раз каждое интервью скачано было. Когда ко мне приходят тексты, я вижу, что они их используют в своих материалах, и материал получается довольно интересный и глубокий, тем более, что с местными героями, с какими-то там представителями местной власти. Я знаю, что радио, когда также получаю тексты, я вижу, что у них некоторые новостные подборки идут полностью материалом фабрики. То есть если в это время раньше в эфире была какая-то музыка, то сейчас идут новости, которые они называют республиканскими.
С руководителем казахстанского неправительственного информационного проекта «Фабрика новостей» Оксаной Осадчук беседовал Владимир Ведрашев. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Во многих регионах России с 1 сентября вводится обязательное преподавание основ православной культуры. Тему обсуждаем с отцом Глебом Якуниным, членом Московской хельсинкской группы, бывшим народным депутатом РСФСР. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.